Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 5 мая. Сегодня мы говорить будем вот о чем. Что говорят на полиграфе пленные российские военные? Как быть жителям оккупированных территорий, от которых Россия требует взять ее в паспорт? Главарь ЧВК Вагнер Пригожин написал письмо к руководству Минобороны РФ, в котором заявил, что его наемники покинут Бахмут к 10 мая. Прямая речь. Заявляю от имени бойцов ЧВК Вагнера, от имени командования ЧВК Вагнер, что к 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделение Министерства обороны и вывести остатки ЧВК Вагнер в тыловые лагеря, чтобы залезать раны. Я вывожу подразделение ЧВК Вагнер, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель, сказал Пригожин в видеообращении на фоне российских боевиков. Он отметил, что боеприпасы у его группировки закончились еще в апреле, но они все равно продолжали наступать, неся потери. А буквально за несколько часов до этого Пригожин записал эмоциональное видео на фоне трупов наемников, на котором обвиняет в их смертях министра обороны России Шойгу и командующего группировкой оккупантов в Украине Герасимова. На видео он заявляет о нехватке боеприпасов 70%. Напомню, вагнеровцы были главной штурмовой силой России в течение месяца. Именно их силами оккупантам удалось продвинуться в Попасной Луганской области и Бахмуте Донецкой. С начала 23-го года Пригожин жаловался на снарядный голод и якобы зависть к его успехам на фронте со стороны кадровых российских военных. Сегодня в студии поговорим о том, почему Пригожин решил сдать Бахмут, так полностью и не оккупировав город. Как отразится на штурмах России на Донбассе бегство вагнеровцев? И что главарь Вагнера будет делать дальше? С нами сегодня будут израильский военный аналитик Давид Шарп и политический аналитик, украинский Леонид Швец. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните по номеру 0800-300-403 и пишите в Telegram и Viber плюс 38-095-151-9505. Ждем ваших звонков и сообщений. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Для начала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За эти сутки Россия атаковала Богдановку и Марково на северо-запад от города, а по направлению от Бахмута к Северску отбита атака возле Спорного. В Бахмуте продолжаются бои на западных окраинах. Deep State третий день говорит о снижении активности россиян в Бахмуте. Это говорит о накоплении ими сил, считают мониторы. По западному краю Донецка впервые за несколько месяцев не было наступательных действий на Авдеевском направлении. В Марьинке были штурмы. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь повторились атаки российских войск на Белогоровку на Северском Донце. Вблизи Угледара наступление не велось.
В украинских СМИ сегодня появилась информация о том, что Украина впервые сбила ракету «Кинжал». Фото обломков ракеты получило свое распоряжение украинское издание Defense Express. По его данным, ракету поразили во время воздушной атаки в ночь на 4 мая над Киевом. Но командование воздушных сил по состоянию на эту минуту опровергает сбитие «Кинжала». Вообще, первое применение баллистики по Киеву в ночь на 4 мая заявила Киевская областная военная администрация. Но по заявлению воздушных сил, это не так. На этот момент нет подтверждения удара по столице именно баллистическими ракетами. В Defense Express говорят, что обломки носового обтекателя сбитой ракеты очень похожи на деталь кинжала, но пока что эту информацию стоит ставить под сомнение. Кинжал, напомню, считается одной из самых вредоносных ракет для Украины во время полномасштабного вторжения. Она является авиационной модификацией Искандера, и до этого кинжал еще ни разу не удавалось сбить, так как это баллистически гиперзвуковая ракета, ну, заявлена как гиперзвуковая, те же военные аналитики Defense Express ставит под сомнение то, что она может преодолевать скорость звука. В нефтеперерабатывающий завод на Кубани сегодня снова прилетел беспилотник. Кадры публикуют российские СМИ. Первый масштабный пожар там произошел 3 мая. В обоих случаях российские официальные СМИ говорят об атаках беспилотников. Ну а кроме этого, НПЗ, напомню, за неделю инциденты случились также в тылу Российской Федерации. Другие инциденты – это сход с рельсов двух составов Брянской области, взрыв на аэродроме тоже в Брянской и пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе. Кремль заставляет украинцев на оккупированных территориях менять гражданство. Президент России Путин недавно подписал указ, который позволяет депортировать жителей в случае, если они не станут гражданами РФ до 1 июля 2024 года. Все такие люди будут для России считаться иностранцами. Есть ли возможность не брать паспорт в оккупации? Грозит ли украинцам что-то с точки зрения украинского законодательства за получение такого так называемого документа? Обсудим это с моей коллегой Натальей Неделько, она гостья нашей студии. Наташа, привет.
Привет.
Наташа, ну вот поводом снова вспомнить об этой проблеме паспортов России стала дискуссия, такая достаточно интересная, между двумя украинскими чиновниками, вице-премьера украинского и министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук и омбудсмена Дмитрия Лубенца. Они сделали взаимоисключающие заявления по поводу паспортов в оккупации. Расскажи их позиции и из-за чего разгорелись споры.
Ну, я хотела бы сказать, что на самом деле нарушение есть именно в коммуникации, да, то есть общая позиция Украины одна, и она такова, что Украина не будет преследовать граждан Украины, которые под давлением взяли паспорта Российской Федерации. Вот. Но тут надо сказать, что и брать паспорт, и не брать паспорт одинаково опасно там, на той территории сейчас. И поэтому призывать людей не брать паспорта и точно так же говорить, что берите паспорта, это подвергать их опасности. Они оказались в такой серой правовой зоне сейчас там, на оккупированной территории, и нету какого-то реального выхода такого, чтобы позаботиться о их безопасности и чтобы Украина могла гарантировать им безопасность.
Ну а как аргументируют и Лубенец, и Верещук свои позиции? Я так понимаю, Верещук говорит, ни в коем случае не берите свои паспорта, а Лубенец говорит, делайте все, что угодно, чтобы просто сохранить свои жизни. Вот как Верещук, допустим, объясняет свою позицию? Она как-то вот немного раскрывает, да, детали, почему она считает именно так?
Ну, на самом деле, Ирина Верещук отказала нам в комментарии именно по этому вопросу. Но она говорит о том, что то, что вы возьмете паспорт гражданина Российской Федерации, может иметь опасные последствия, да, то есть фактически человека могут призвать в армию, да, вы можете потерять свои данные биометрические, они станут известны российской стороне. То есть много рисков, которым подвергается человек, если он этот паспорт берет. И поэтому Ирина Верещук в первую очередь призывает выезжать именно, не столько не брать паспорт, столько не оставаться в этой зоне и гражданином Украины.
Наташа, ну ты разбиралась вот в этой ситуации, как там сейчас с паспортами на захваченных территориях, с этой выдачей паспортов, что изменилось с этим указом Путина, там можно, осталась еще опция не брать российский паспорт или уже все?
Ну смотри, Денис, раньше была такая иллюзия добровольности, да, то есть были призывы эти паспорта брать, но люди не очень шли их брать, да, то есть в течение там осени они немножко раздали этих паспортов, кто хотел брал, кто не хотел, получается, могли их не брать. Сейчас создаются условия давления такие, что не брать их практически невозможно.
Как,
да?
Какое давление? Как
и в первую очередь это экономическое давление, да, потому что людям угрожают потерей работы, потерей достатка какого-то. Вот, и самая такая незащищенная категория – это пенсионеры, это те люди, которые больше всего берут паспортов, да, потому что Украина для них, конечно, сохраняет выплаты, начисляет им пенсии, да, но надо признать, что сейчас на оккупированной территории невозможно ни снять деньги с украинской карты, ни ею рассчитаться, да, ни как-то обналичить эти деньги. И большая часть пенсионеров получала пенсию на руки, им приносила их Укрпошта. Сейчас Укрпошта там не работает, и люди не могут просто получать никакие финансы от Украины. Поэтому они вынуждены брать российскую пенсию. Да? И Россия сейчас, если она раньше давала эти деньги, ну, как какую-то благотворительность, как помощь, то сейчас она людей просто переводит на российские пенсии, и если ты не взял паспорт, то ты не можешь получить деньги.
А с остальными, ну, если не пенсионер, можно отказаться от получения паспорта?
Отказаться как бы можно, да, то есть вроде бы никто вас не заставляет его брать, но это очень опасно, да, потому что фактически то, что ты там гражданин Украины, ты подвергаешь опасности и свою жизнь, и свое имущество, да. Вот, например, на территориях, которые близко к фронту, к линии соприкосновения, да, там российские военные занимают квартиры, дома, и для них вот человек с украинским гражданством – это такой ждун, да, за укр, как они называют, которого легко можно просто выбросить из дома и занять его жилье или отобрать у него автомобиль, да, вот чего люди боятся. И самая чувствительная тема на этих территориях – это земля, паевая земля, потому что по российскому законодательству иностранцы не имеют права владеть землей сельскохозяйственного предназначения, вот, и люди, у которых земля запаевана, они вынуждены эти документы брать, потому что был уже прецедент, который состоялся в Геническом районе Херсонской области, когда в неизвестном направлении исчезло 200 человек села Боевое, которые массово отказались переоформлять землю по российскому законодательству. И вот где сейчас находятся эти люди, неизвестно. Вот вчера пану Лубенцу задавали этот вопрос на пресс-конференции, и он не знает, что с этими людьми. То есть это проблема. И этим люди напуганы и вынуждены переоформлять документы.
Ну да, там как раз на юге фермеров много, это сельскохозяйственная территория. Ну и еще такой вопрос, а можно выехать сейчас с оккупированной территории, чтобы не получать вот этот российский паспорт, спастись бегством, да, ногами?
Ну, собственно, к этому и призывает украинская власть сейчас, да, но с этим есть тоже определенные сложности, потому что ехать нужно только через территорию России, другого пути нету. И здесь даже у людей, которые имеют возможность выехать, да, возникает проблема, если у них какой-то непорядок с украинскими документами, скажем, просрочен паспорт, не вовремя вклеена фотография или не вклеена вообще. Если человек по достижению совершеннолетия не получил украинских документов, ребенок родился, например, в оккупации, да? То есть если что-то с документами не в порядке, то Россия не пропустит. Если украинская сторона пропускает, да, то выехать через Россию невозможно. И если в семье оказывается один человек, у которого документ не в порядке, то вся семья остается там и сидит. Ну и второй вопрос – это дороговизна, потому что где-то около 600 долларов стоит проезд на одного человека. То есть перевозчики, которые возят вот через Крым, через всю территорию России, назначают такие цены. Государство никак не помогает людям выехать. И для семьи, скажем, там из 4 человек, это неподъемная сумма.
Ну, в общем, друзья, нужно понимать, да, прежде чем судить людей на оккупированных территориях за то, что они получают российский паспорт, эти все нюансы, о которых мы еще и не во всех рассказали, да, ищите на сайте Украинской службы радио «Свобода» материал Натальи Неделько о том, как оккупанты заставляют получать свои паспорта и конкретные советы людям, которые находятся в оккупации. Также, друзья, связывайтесь с нами, расскажите про свои истории, о том, заставляет ли вас получать российское гражданство, каким именно образом, какая ваша позиция в отношении к этому. Нам действительно интересны эти истории, мы их собираем. Можете писать, например, в наш Telegram или Viber +38 095 151 95 05, ну или в любую социальную сеть. Мы есть во всех популярных социальных сетях, просто называемся «Донбасс Реалии». Наберите в поиске и напишите нам в личные сообщения свою историю при желании анонимно. Наташа, спасибо большое. Это была моя коллега Наталья Неделько. Каждый день около 5 утра начинаются вылазки российских отрядов. Так выглядит для украинских военных оборона Мариинки, города, которого, по сути, уже не существует. Он полностью разрушен атаками войск России. Там, на позициях десантников 79-й бригады, побывали мои коллеги с канала «Настоящее время».
Мариинка – это еще один участок фронта, который постоянно фигурирует в новостях. Ежедневные штурмы. Как нам сообщили украинские военные, только с утра уже было предпринято несколько штурмовых атак со стороны российских подразделений. Эти атаки были отбиты, и мы сейчас направляемся к украинским десантникам 79-й бригады, чтобы посмотреть, чтобы увидеть, как это происходит. Ехать нужно максимально быстро, потому что трассы очень часто обстреливают. Можете обратить внимание, какая большая воронка. Это прилет авиабомбы. Эта установка залпового огня «Град» как раз отбивает очередной российский штурм. Роман на планшете показывает место, где высадилась российская пехота. Ее часть удалось отогнать и даже сжечь одну боевую машину пехоты.
Там же стики маленькие, железо. Ну все, тут БТР, танк, с той стороны два танчика, танчик, БХ, мотолыга. Вони обычно висаджують в началі Мар'їнки, висаджують, от, приїжджають, працьовують і уїжджають бахи, а піхота остається. Ну, то ми на підльоті, ну, стараємося лупити, скажем так.
Украинские десантники говорят, что между их позициями и российскими может быть около 20-30 метров.
Противник не залишає спроб захопити всю Мар'їнку. Тому тут точаться дуже жорсткі вуличні бої. Кількість штурмів коливається від півтора до двох десятків щодня. Затища ми вважаємо, коли кількість штурмів досягає, ну, до 10, до 7. Це затища. Ворог атакує і піхотою з бронетехнікою. І за підтримки артилерії, за підтримки авіації. Тобто весь наявний арсенал зброї, який у нього є, він застосовує на нашому напрямку.
Только что российская пехота, которая залегла, возобновила штурм. Украинские реактивщики делают еще один залп. Здесь видно, куда ложатся ракеты.
Ай, хорошо. Мабуть, их там уже трошки меньше, чем 10, да?
Они побачили, куда эти снаряды падают, и відступили. Тобто танк і БМП втікли. Кожен день, в принципі, десь біля п'ятої ранку вони починають сюди робити якісь вилазки свої, якийсь там танк заїжджає, БМП, піхота. Тобто, ну, ми теж даємо прикурити хорошо їм. Орки давлять своєю масою. Вони їх підвозять постійно, так скажемо. Ну, ми працюємо, допомагаємо нашій піхоті, так би скажемо. То все поки виходить, все добре.
Российская артиллерия дает так называемую ответку. От ежедневных боев и российских штурмов город полностью разрушен. Это хорошо видно на кадрах с беспилотника.
Ну, Мар'їнка як місто вже не існує. Це, ну, груда якогось будівельного сміття, по великому рахунку. І тому оборона в цьому місті, яке вже не є містом, вона дуже складна. Дуже складна, тому що навіть дуже часто немає нормальних позицій для того, щоб можна було сховатися.
Мар'їнка – это важное стратегическое направление, граничит с Донецком. Ее российские войска пытаются захватить еще с 2014 года. Вначале под видом пророссийских боевиков, теперь открыто. Но украинские силы обороны по-прежнему держат город. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. В настоящее время.
Что рассказывают на полиграфе российские военные? Мои коллеги пообщались с полиграфологом Юлией Волковой. Она тестирует российских военнопленных на факты убийств гражданских в время оккупации Киевской области. Некоторые из них уже получили приговоры. Сама Юлия вынуждена была бежать из оккупированного Мариуполя.
Або мы выезжаем, або мы загинем. Малий бачить військову форму. Каже: папа, мы все злякалися. Що, зараз вони здогадаються, що є хтось військовий. Мені вдалося вивести цей поліграф. От тут людина сказала неправду. Ну і тут людина сказала неправду десь. Всіх військовополонених ми тестуємо на злочини. В мене були випадки, на поліграфі було визначено, що вбивали цивільних. Я, Волкова Юлія, з двома синами та чоловіком проживали в місті Маріуполь. Чоловік у мене є військовий, він офіцер ОЗСП «Азов», а я працювала вже з 2002 року у міліції, потім поліції. Жили ми в Лівобережному районі міста Маріуполь. Перший він і був окупований. Ми виїхали до моєї подруги в центр, то на той період мені так казалось, що я от видихнула. Потім вже десь 6 березня вже і у центрі міста почалися таке бомбардування, що, ну, було дуже страшно, дуже. Ми вже дітей поспускали той підвал дому, і вони знаходились там. Самоліти вже вилітали, у город впала та бомба авіаційна. Ну, як домик в них був такий малесенький, саманний, то він, звісно, склався там. А підвал витримав, бо строїв його ще там дід, який пройшов війну. Ми ризикнули, що треба їхати, бо ми вже розуміли, що щось таке коїться, що ну все. Або ми виїжджаємо, або ми загинемо. Сумку всю покинула, всі речі покинула, і взяла з собою ноутбук, поліграф. На поліграф я посадила малого Даню. Все, рюкзачок з документами. Повна машина дітей, і ми поїхали. І от ми під'їжджаємо до цього пункту, де всі кобочені, виворачують все, всіх з машини, все. І в мене поліграф, і ж малий на ньому сидить. І малий спав, його так прикачала, і він так різко просипається і бачить військову форму. Ну так в окошко, як він, там же ж він стоїть, а ми ж так низенько. І він так шкрябає по стеклу і каже: «Папа». Ну бо папа приїжджав в військовій формі. А я йому кажу, казала, що не буду плакати. Ми всі злякалися, що зараз вони здогадаються, що є хтось військовий, раз малий так, але він не почув. І подумав, що, мабуть, малий йому махав. І він йому почав там махати. І він так нам каже: «Проїжджайте». А ми слышимо йому кричать: «А ви, ти машину перевірив?» А він їм кричить: «Перевірив». І ми поїхали. Це був такий останній блокпост, де вже ну, всіх-всіх отак дуже-дуже перевіряли. І так мені вдалося вивезти цей поліграф. Я працюю оперативним поліграфологом в карному розшуку Національної поліції Київської області. Взагалі-то в поліції я вже дуже-дуже давно. З 2002 року я служу у лавах ну, міліції, поліції. Як проходить поліграфна наша перевірка? Тобто це людина не рухається, тобто що тест – спочатку состоїть з блоків. У кожному блоці є певна кількість запитань. Десь 8, десь 10. Ну, більше я стараюсь в блоках не надавати більше. Бо коли йде цей блок запитань, людина не рухається, дивиться прямо перед собою. Ноги в неї чітко на полу, на повній ступні. І в неї є тільки три варіанти відповіді. Так, ні і не знаю. Перший блок, де я прошу людини мені збрехати на своє ім'я і своє прізвище, для того, щоб я побачила реакцію організму. Другий блок, обов'язково я даю, це протидія поліграфній перевірці. Тобто, чи людина вживала якісь ліки, чи заспокійливий, чи алкоголь, чи причиняла собі якусь фізичну біль, наприклад, да, вона зробила собі якийсь поріз, або, може, знаєте таку історію, коли кнопку під п'ятку клали. А потім вже з третього блоку починається таке основне тестування, вже такі питання по тематиці. Тести готуються на кожну тематику. Тобто, якщо ми крадіжку, то це буде тільки крадіжка. Якщо це вбивство, то це тільки вбивство. Якщо це вживання або збут наркотичних засобів, то це тестування тільки по цій тематиці. На екрані в мене повністю показується поліграма. От тут людина сказала неправду. Ну і тут людина сказала неправду десь. І от як оце кажуть, овал достовірності. Достовірно, що вона збрехала. Красний флажок – це ні. Відповідь – ні. Бачите, де людина сказала ні, і це правда. Це так, і це так. Видите, це вона каже правду. Дійсно, це так. Бо іноді, наприклад, мені потрібно в ході тестування. От я вже пройшла свої блоці, і я розумію, що так, ця людина є причетна до крадіжки. Зараз я допечатаю собі блоки запитань і буду шукати, де знаходиться викрадене. Вже після цього я складаю цей висновок, ще раз передивляюсь поліграми, реакції, тоді вже складаю висновок. І ці висновки долучаються до матеріалів справи. І разом з цією матеріалами справи потім уходять до суду. А вже в суді суддя розглядає ці матеріали. Вони носять рекомендаційний характер. Обстеження, звісно, колаборантів, які люди могли бути колаборантами, або хоч в чомусь допомагали, якось співпрацювали дещо. Обстеження були і не одне таке. Взагалі всіх військовополонених ми тестуємо на злочини проти цивільних осіб, військові злочини. Ну, це і мародерство, і вбивство, і зґвалтування. У мене були випадки, на поліграфі було визначено, що вбивали цивільних. Вони мало того, що забрали у чоловіка машину і на ній там тікали і побачили людину. Просто побачили людину і вони там собі подумали. Ну, це ж розповідь. Що, а вдруг ця людина передасть, що от вони на цьому автомобілі тікають. І вони от просто їхали собі, взяв і застрелив взагалі людину, яка навіть не розумілась, що происходить. Цивільна людина. Вбивство цивільної особи, там є рішення суду. Є ще випадки, які вже є вироки, але та там кожному можна було дати вирок. Був в мене такий випадок, коли людина приводила на розстріл, вона розуміла, коли вона, куди вона веде. Тобто вона не вбивала ця людина, ну, сама, але вона водила, чула, знала, що там робиться. І такий випадок в мене теж був. Тому, ну що з цією людиною розмовляти? Тільки треба надати висновок і все відправити, щоб хлопці далі робили свою роботу, щоб їх судили, щоб або якщо їх там якось міняють, я цього не знаю, то міняли якось на наших хлопців і побільше, а більше, тому, ну, щоб наші хлопці віддавали. Тому якось так.
З нами ізраїльський воєнний аналітик Давид Шарп. Господин Шарп, здравствуйте.
Добрий день.
Давид, прежде всего хочется вас спросить о такой странной истории. Ну, насколько она странная, вот тоже попросить вас прокомментировать. Издание Defense Express получило в свое распоряжение фотографии обломков ракеты, которая упала якобы в Киев во время вчерашней воздушной тревоги. И пришли к выводу, что это ракета «Кинжал», вот эта вот широко разрекламированная российская гиперзвуковая якобы ракета, хотя снова-таки военные многие аналитики сомневаются, что она действительно гиперзвуковая, ну вот в момент, по крайней мере, атаки она уже не превышает ее скорость звука. Но в воздушных силах сказали, что это не кинжал и не было подтверждения удара баллистическими ракетами. У меня такой к вам вопрос. Если это все-таки кинжал и Россия била по украинской столице из кинжала, вы с чем это связываете? Не очень часто применяется Россия вот такие вот ракеты. Может быть, действительно месть за возможную атаку украинскую на Кремль? Это такое косвенное подтверждение, что эта атака на Кремль была не инсценировкой российской?
Кинжал принято считать воздушной версией ракеты «Искандер», баллистической ракеты «Искандер» наземного базирования. Это же адаптированный «Искандер» для запуска с истребителей МиГ-31К. Известно, что их очень мало. Но, в общем-то, это очень новое изделие. Насчет того, что оно гиперзвуковое, мягко говоря, присутствуют сомнения. В общем, «Искандер» воздушного базирования. Но что известно точно, что их мало. И поэтому их в плане количественном, и это сырой, на самом деле, продукт. Поэтому их применяли достаточно в мизерных количествах за время войны. Но, тем не менее, в том числе и по Киеву. Здесь я не вижу причин не верить официальным представителям вооруженных сил Украины, если не было кинжала, никто его не сбивал, и он не применялся, я не вижу причин, почему здесь можно говорить неправду.
Давид, если, допустим, ну, если сбили кинжал, тогда это, наверное, Патриот, это единственная система, которая может сбивать кинжал, ну и тогда не стоит признаваться и стоит лукавить, чтобы оккупанты не знали расположение той установки, то есть все-таки мотив?
Дело в том, что, ну, во-первых, то, что системы Патриот поступили на вооружение украинцев, это уже известно, это открытая информация. Насчет местонахождения, ну, во-первых, запуск ракет Патриот, естественно, если такой был, в той или иной степени может отслеживаться, более того, людьми, свидетелями, зрителями с окрестностей, и не только, с больших расстояний, естественно, при помощи того или иного, тех или иных разведывательного оборудования, которое есть у России, или возможности разведывательного. Кроме того, система, естественно, не должна стоять на месте. Очевидно, что Патриот, а я так понимаю, в перспективе СМПТ европейского производства с аналогичными характеристиками системы, если она еще не прибыла в Украину, то должна прибыть в ближайшие дни или недели, являются приоритетными целями российской армии. А раз это так, это несомненно. Один из главных способов выживания – это непрерывно менять, кроме маскировки на позициях, это непрерывно менять местонахождение, тем более после того, как система отработала. Господин Зеленский заявил пару дней назад, если не ошибаюсь, что система «Патриот» уже спасла тысячи жизней украинцев во время своего визита в Голландию. Насчет того, что спасла тысячи, я так понимаю, что это некое художественное преувеличение, однако вполне вероятно, что он имел в виду, что ее уже успели использовать в ходе двух последних ракетных ударов по Украине, которые имели место. Так это или нет, Система Патриот уже на месте, и она, если даже не была применена, то будет применена в ближайшее время, поэтому скрывать тут что-то нечего, а вот предпринимать те или иные шаги, призванные повысить ее выживаемость от возможных ударов российской армии, безусловно, украинское командование обязано, я думаю, что этим не пренебрегают. Что касается возможного сбития кинжала, да, вариация Патриота PAC-3, которая сбивает баллистические цели кинетическим попаданием, то есть там нет боеголовки взрывающейся, там речь идет о том, что цель поражается прямым попаданием, она выглядит наиболее подходящим средством для того, чтобы перехватывать кинжал или его наземного собрата Искандер баллистического. И по всей видимости, это противостояние, если еще его не было, то оно еще состоится, возможно, в ближайшее время.
Ну и давайте обсудим очередное заявление, высказывание уже Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Он чуть ли не каждый день дает поводы для того, чтобы поговорить о его деятельности. Ну вот сейчас неожиданно он записал видеообращение на фоне своих боевиков, где заявил следующее.
Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять 2 с небольшим километра из 45. Но если по причине вашей мелкой зависти вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута, это ваши проблемы. Поэтому я прошу НГШ подписать боевое распоряжение. В наш адрес не было написано ни одной бумаги за всю войну, потому что руководство трусит брать на себя ответственность как при наступлении, так и при выходе. Поэтому мы ждем боевое распоряжение на выход из Бахмута.
Но буквально за несколько часов до этого Пригожин опубликовал видео, достаточно эмоциональное, на фоне трупов наемников, уже не живых. Давайте посмотрим кусочки из него. Я заранее прошу прощения за обсценную лексику. Ну, вот такое лицо оккупанта в Украине.
Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь, пидорасы. У нас не...
Давид, ну, много у меня будет таких уточняющих вопросов. Ну, наверное, первый, что происходит, как вы думаете?
Происходит элемент блефа, подготовки алиби, психологического прессинга на Министерство обороны и тех, кто стоит в Министерстве обороны, и начальника Генерального штаба. Естественно, его возмущение в заметной степени искренне, однако тут, конечно, присутствуют и вот в той или иной степени те факторы, которые я говорю, алиби в случае неудачи. В самом деле он, кстати, открыто признает, что 9 мая они собирались взять Бахмут, полностью захватить. Однако теперь он, ну, собственно, то, что называется, готовится почва для отступления. В том смысле отступления, я имею в виду, не с поля боя, хотя это тоже возможно, а вот такого обеспечения тылов во всем, что касается недостижения успехов. Очевидно, что Министерство обороны не желает того, чтобы он поставил, что называется, успешную точку в том, что названа Бахмутская мясорубка в этом заявлении Пригожина письменном, а не целое коммюнике опубликовано. Министерство обороны видит в этом проблему, это уже война эго, когда на таком уровне оскорбительном в публичной сфере происходит обмен мнениями, то, естественно, вторая сторона не может симпатизировать тому, кто оратору. Ну и, в общем-то, результаты налицо. Это, конечно же, поразительная вещь, потому что, когда речь идет о, по сути, вооруженных силах России, а ЧВК Вагнера, как ни крути, можно ее называть неофициальной частью, можно называть частной компанией, но это часть вооруженных сил России. И когда их такой куратор одного из таких формирований поносит публично министра обороны и главу начальника генштаба, ну, что сказать, по меркам военного дела в цивилизованном мире это ни в какие ворота не лезет. Ну и, наконец, важный момент. Он угрожает вывести свои формирования из Бахмута 10 мая. Но в том же заявлении есть призыв к начальнику генштаба подписать распоряжение. То есть это индикация того, что самовольно, естественно, о том, что самовольно оставить позиции, по всей видимости, речь не идет. Самовольный уход – это был бы переход всех возможных красных линий, и это уже за рамки вот такого дискурса в оскорбительной форме выходит. Я думаю, что это абсолютно непростительно было бы с точки зрения российского руководства, поэтому вряд ли речь идет о самовольном отходе. А вот случится ли не самовольный вопрос интересный, вполне нельзя исключать, что это вообще такой блеф, прикрывающий предстоящие попытки, информационное прикрытие для предстоящих попыток захватить оставшуюся часть города буквально в ближайшие дни, или чего-то подобного.
Ну, если я вас правильно понимаю, Пригожин фактически расписывается в том, что он не может захватить вот эти вот 2 километра, оставшиеся из 45, просто достаточно дико и странно выглядит, да, захватывали город, осталось совсем чуть-чуть, столько вложено ресурсов, да, у оккупантов и лично там политического капитала Пригожина, и вот сейчас он объявляет о выходе и о решении, по крайней мере, на словах, не дозахватывать этот город. Он просто фактически не может, действительно, он на голодном пайке, вы считаете?
Мы точно не знаем, ведь, что происходит. Полностью опираться на его слова, естественно, нельзя, хотя стоит принимать их в расчет. Он то, что я говорил, то есть он готовит общественное мнение к возможности неудачи, однако это абсолютно не значит, однако если, например, его требования будут удовлетворены, в том числе перенос вот этого диалога в публичную сферу призван надавить на российское командование, дабы его требования были удовлетворены в той или иной степени. Что, как оно на самом деле обстоит, трудно сказать. Возможно, это все лишь то самое информационное прикрытие предстоящих попыток все-таки додавить Бахмут. В ближайшие дни здесь менее важно, к 9 мая, не к 9 мая. Поэтому слова словами, надо следить за делами и тем, что происходит реально на поле боя. И еще раз важный момент, массовый отход по его приказу, без согласования с генштабом и с российским командованием, я не то что не верю, но я считаю такой крайне маловероятным такой исход, именно самовольного отхода.
Ну, ВСУ тоже, да, прокомментировали. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что никто не выпустит Пригожина и его боевиков из Бахмута, потому что командует всеми действиями ЧВК «Вагнер», якобы лично российский диктатор Владимир Путин. Давид, вы говорите о том, что это может быть информационное такое прикрытие для захвата всего города. Как вы видите сейчас обстановку? Для попытки захвата. Как видите сейчас обстановку в самом Бахмуте, и других городах украинских, которые штурмуют Авдеевка, Маринка, где боевые действия? Насколько сейчас есть шансы у ВСУ продолжать держать город? Какую роль там сейчас играют вагнеровцы? Такую же, штурмовую?
Насколько известно, в Авдеевке и в Маринке вагнеровцы не задействованы, или их участие там носит символический характер. Маринка, арена боев уже давным-давно, то есть не только с начала масштабной войны. Большая часть этого совершенно разрушенного населенного пункта контролируется российскими военными, однако небольшую часть удерживают украинцы. Более того, еще раз важно отметить, город совершенно разрушен, и все это в отличие от Бахмута, который стал эпицентром боев не с начала войны с Маринкой, дело обстоит именно вот так. Все вот это продвижение от 3 до 5 километров, которое российская армия осуществила, это было с начала войны. Авдеевка, судя по всему, в Авдеевке некоторое затишье после неудачных попыток российской армии охват города, усилить как-то охват города. А вот в Бахмуте ситуация крайне напряженная, крайне сложная, но здесь небольшая часть, западная часть города, небольшая. Ну, Пригожин говорит о 2,5 квадратных километрах из 45. Я не берусь судить, сколько реально километров квадратных, но понятно, что плюс-минус 3/4 города, такая как базисная оценка, контролируется вагнеровцами. Кроме того, есть нависание над флангами украинской группировки, как с юга, так и с севера, нависание над флангами группировки и прямая угроза дороги жизни, которая соединяет защитников Бахмута с большой землей. Поэтому ситуация там крайне напряженная, в общем-то угрожающая, это очень давно. Но я так понимаю, что украинское командование держит руку на пульсе, что называется, и это осознанный выбор, который на данный момент от которого не отказываются. То есть на мой лишь взгляд, уже на этом этапе введения боевых действий должны превалировать сугубо военные факторы. Понятно, что война – это далеко не только то, что происходит на поле боя. Есть и политический аспект, есть и символы, и, естественно, значительную часть решений принимается в том числе из политических соображений, а не сугубо военных и тактических. Но в плане обороны Бахмута, на мой взгляд, сейчас должны превалировать сугубо военные. Не исключаю, что так оно и так и обстоит дело. В любом случае, украинское командование должно держать в уме все риски. Риск вот этого оперативного или полного окружения присутствует. И, соответственно, принимать соответствующие шаги, дабы избежать подобного сценария. Ну и, по крайней мере, до сих пор считается, что оборона города, оставшейся части, целесообразна и действует соответствующим образом.
Давид, ну интересно ваше мнение по поводу вот этой бавовны, как называют это в Украине, постоянных взрывов на нефтебазах в аннексированном Крыму и на территории непосредственно Российской Федерации. Ну вот сегодня снова прилетел беспилотник, нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Там уже был масштабный пожар 3 мая, и вот снова. Ну и другие были инциденты. Это сошли составы в Брянской области с путей в результате подрыва этих путей. Взрыв на аэродроме тоже в Брянской, пожар на нефтебазе в Казачьей бухте, в Севастополе. Вы как вот трактуете вот эти вот процессы? Говорят, что это может быть одной из фаз подготовки Украины к контрнаступлению на позиции оккупантов. Если это так, то сколько может продлиться вот такая вот фаза, вот эти удары по нефтебазам? Насколько их много в военной логистике России?
Насколько можно судить, украинское командование и украинское политическое руководство еще с самого начала войны взяло курс на создание так называемой длинной руки, то есть возможности воздействовать на объекты военного и двойного назначения Российской Федерации в глубине ее территории. То есть, естественно, подобные оперативные возможности дают очень много козырей. То есть, кроме непосредственно нанесения потерь противнику, это и отвлечение значительных ресурсов. Ну, в частности, например, ПВО и финансово-экономических, связанных с изменением, например, с необходимостью поменять систему складирования горюче-смазочных материалов после того, как базы начинают подвергаться атаке и так далее, и так далее. То есть это очень важный инструмент, и украинцы над ним работали, более того, работали, работают, анонсировались неоднократно создание новых моделей БПЛА, которые способны поражать цели на больших дистанциях. Более того, они демонстрировались. Понятно, что есть множество вещей, которые остаются на кулуарном уровне. И эти возможности необходимо развивать с точки зрения украинского командования и политического руководства без связи даже с готовящимся наступлением. Это важнейший инструмент воздействия на противника, и по мере наращивания этих возможностей они, естественно, реализуются на практике. То, что мы видим в последние дни, на самом деле и несколько раньше, это как раз следствие качественного и количественного наращивания такого рода возможностей. Что же касается, например, диверсии в Брянской области, когда поезда сошли с рельс, то это, конечно, это нечто иное. Более того, там есть определенные подозрения, ну, тут я не могу, что это какие-то силы местные, не связанные с украинцами, но это моя версия. В любом случае, подготовка для того, чтобы существенно повлиять на боеспособность российской армии во время предстоящего наступления, конечно же, я имею в виду в плане уничтожения запасов горючего, конечно же, ударов должно быть больше, и того, что то, что сгорело на данный момент, я думаю, очень рано говорить о том, что без этого количества горюче-смазочных материалов возможности российской армии уменьшились. Это рано. Однако систематическое воздействие и продолжение подобных ударов, а именно успешных, в той или иной степени может повлиять на российские возможности. Ну и, конечно же, заставит то, о чем я сначала говорил, заставит Россию многое поменять. Это касается и выделения ресурсов для защиты подобного рода объектов, и, естественно, все, что связано со складированием. В тот момент, когда нельзя защитить такого рода резервуары, на повестке дня становится вопрос, как же в них хранить топливо, если это дело может быть уничтожено в любой момент. А такого рода объекты, они очень уязвимы даже для одиночных беспилотников, несущих незначительную боеголовку. В этом, собственно, их слабое место.
Давид, спасибо вам большое, было очень интересно. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реали». Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Леонид Швец, политический аналитик. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, ну тоже хочется с вами про этот демарш Пригожина или что это, какой-то спектакль, уже такая истерика, совсем слетел с катушек, можно сказать, да, особенно на том видео, где он материт главу Минобороны Российской Федерации и главу Генштаба. Ну вот я вот по поводу обращения более спокойного у вас прошу, видеообращение. Начал он вот так: официально обращаюсь к начальнику Генштаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Ну, то есть главарь какой-то частной военной компании, наемников, официально обращается, да еще и к народу России. Это что, он политикой себя строит уже?
Ну, политика он себя строит уже давно, конечно, это понятно совершенно. Что происходит, ну, насколько можно понять, Пригожин взял на себя повышенные обязательства где-то осенью по взятию Бахмута. Я не знаю, может быть, еще и больше. Может быть, он взял обязательства вообще по освобождению там, Донецкой и Луганской областей там, силами ЧВК «Вагнер». И вот в этом как бы такой секрет, такая фишка была. Мы знаем, что российское руководство достаточно чувствительно относится к недовольству своих подданных. Конечно, там нельзя сказать, что прям боится его. Ну, если можно не сильно беспокоить российское население, то лучше так тому и быть. И здесь Пригожин, судя по всему, предложил Кремлю такой очень хороший выход. Мы наберем кучу людей, которые никому не нужны, которых никому не жалко, их силами, их бросим просто на украинские укрепленные районы, решим основные задачи, ну а дальше уже там и армию побережем, и чудесно. И, судя по всему, он получил на это карт-бланш самого-самого верха. Именно вот такая дерзость его по отношению, уже не первый раз, кстати, дерзость по отношению к руководству армии, к руководству Министерства обороны, говорит о том, что крыша у него выше. И ему это прощают, реально, прощали во всяком случае. Но, судя по всему, ну и мы это видим, да, этот несчастный, небольшой, маленький этот донецкий городишко Бахмут, он превратился просто в камень преткновения. И он не справился, он не ответил за базар, если вот так вот говорить языком, на котором Пригожин разговаривает со всеми, то он не может ответить за базар. Нужно как-то оправдываться, нужно искать какие-то оправдания. А вот ведь они, мне не дали боеприпасов. Вот у меня сейчас буквально перед нашим эфиром я увидел, что ну, тут поделились, что по этому поводу его заклятый противник написал Гиркин, который пишет, что интересно, а если все к тому остро не хватает боеприпасов, а это вся действующая армия, особенно бывшие корпуса народной милиции, которые получали снарядов в разы меньше Вагнера, если они сразу все возьмут и покинут фронт, кто останется на фронте? То есть Поначалу-то их снабжали, судя по всему, действительно больше всех. Мы знаем, какой ад был в Солидаре, в Бахмуте, то есть на тех участках, где действовали вагнеровцы. А потом начались истерики, и все больше истерики. Наши, насколько я могу судить о том, что пишут наши люди, которые находятся в Бахмуте, в этих всех местах, они совсем не отмечают какого-то снижения там, огневой мощи противника. Нет, все по-прежнему страшно, много. Ничем это нельзя объяснить, кроме того, что было обещано, возможно, вполне опять к какой-то дате, очевидно, к 9 мая, вот Бахмут будет вам, принесем на блюдечке, не велите казнить, а похоже, что не получается. Вот отсюда вся вот эта дикая истерика. Ну и да, попытки при этом остаться в политическом поле, куда себя Пригожин вот таким образом ввел, став таким, политическим назначенцем в армию. Вообще, это, конечно, дикая совершенно история, когда человек, отдельно его судьба, как бы отдельно его поварские таланты и уголовное прошлое, но то, что человек, который не имеет никакого отношения вообще к военному делу, руководит целыми там, не знаю, соединениями, да, армейскими и пытается управлять на поле боя. Это дикость, и она, по-моему, очень хорошо характеризует как нынешнюю Россию в целом, так, собственно, и порядки в российской армии. Это очень интересно.
Если я вас правильно понял, пытается отбелиться Пригожин перед лично Путиным, возможно, да, и повесить всех собак на Шойгу и Пригожина, что вот они, Шойгу и Герасимов, что вот они, мол, мне не дали захватить. А как отреагирует Путин, как вы думаете? Ведь он тоже должен как-то это все дело менеджерить, реагировать каким-то образом, да, ведь он тоже ответственен за это все, и к нему, в частности, обращается Пригожин, там, верховный главнокомандующий.
Вообще-то это Шойгу и Герасимов должны обращаться к Путину и задавать ему вопрос, что делает вот это у нас на фронте. С одной стороны, может быть, и рады были в какой-то период, да, что это позволяло как-то там экономить силы кадровых частей, не разбивать их, а Бахмут и Солидар. Но вообще, конечно, это просто удар по их чем, чести, достоинству, если можно говорить, что они у них есть. Люди, знакомые вот с этим вот еще блатным уголовным каким-то этикетом, говорят, что если так дешифровать то, что говорит Пригожин, он, в общем-то, очень сильно унижает этих людей, Шойгу и Герасимова. Вот в этом, в криминальном смысле. Он их опускает, это недопустимым образом. Но они с этим мирились каким-то долгое время. На здоровье. Но еще раз, что сделает Путин? Путин не любит неудачников. Скорее всего, он его действительно, каким-то образом просто вернет оттуда, откуда взял.
В Африку.
Как там? Мы его на помойке нашли, он нам фиг вам и показывает. Вот на помойку, наверное, и вернут.
В Африку.
Может быть, кстати, и в Африку, потому что в Африке там дела тоже как-то так не очень идут, там, судя по тому, что там и в Судане творится, там, да, есть важные горячие там места, где нужно наводить порядок, вот, может быть, в Африку и вернут, да, кстати, да.
Леонид, а как вы считаете, а есть у Пригожина, после вот этой всей его эпопеи, после медийной активности, какой-то политический капитал в самой Российской Федерации, он политическая фигура или он, пешка Путина, да, такая марионетка?
Одно другому не мешает. Сейчас все так называемые политические фигуры, при том, что в России политики нет. Политика – это борьба за власть. Да? Поскольку власть сконцентрирована в руках одного человека, а остальное, так сказать, это дворня, которая грызется между собой. Можно, конечно, назвать, наверное, кого-то там начальника псарни тоже там политической фигурой. Но от этого он постельничает, там, или начальник псарни, он от этого не становится, реально как бы полноценным политиком. Они все зависят от барина, от царя, Мы видим, что на поле вот этих турбопатриотов там последнее время очень большая активность, их там много. Тот же Гиркин мной упомянутый, его же держат зачем-то, его же пока трусы ему новичком пока не мажут, хотя могли бы, да, за все его жесткие высказывания в адрес в том числе и верховного главнокомандующего. Его держат для того, чтобы, наверное, сдерживать такие силы, как Пригожин. Потом вспомним, недавно появилась фигура человека, который заявил, что он пойдет кандидатом в президенты. Ой, Остромский, как-то так вот. Это сын героя России, который погиб, не погиб, он от сердечного приступа скончался в Чечне. Угу. Какой-то генерал морской пехотинец, и этот тоже, этот сейчас, по-моему, только капитан морской пехоты. Вот он выдвигается в президенты от офицеров России. То есть это вот те люди, вот такой этот клуб рассерженных патриотов Гиркина, потом вот этот вот выдвиженец, Пригожин, потом вот эти вот все ребята, которые, ну вот а-ля там татарские погибшие, Вилен Татарский, Макс Фомин, да, вот эти вот сейчас, скажем так, гражданская активность дозволена только вот в этой ультрапатриотической зоне. Они там все друг друга пихают, отпихивают. Сколько это будет продолжаться, и кто из них в результате, так сказать, других, ну, победит в борьбе за, я бы сказал, за звание кремлевского проекта, да, которому разрешат быть. Вот это интересно, потому что на самом деле действительно сейчас там идет борьба за звание там, любимой жены Путина, да, того, кому будет позволено зайти на это поле и собрать какую-то часть. А это, ну, я не знаю, трудно сказать, но своих 3-5% возможно такая сила могла бы взять таких сумасшедших турбопатриотов.
Леонид, и последний к вам вопрос. В России во многих городах, кроме Москвы, наверное, это слишком бы страшно было, но отменили вот этот парад на День Победы, который Россия отмечает 9 мая. Ну и тут появились сообщения, что GPS-сигналы в российской столице глушат. Это, я так понимаю, ну не очень удобно, да, когда не работают карты и так далее, навигаторы. Там что, тревожно, да, я так понимаю, боится Путин провокации перед 9 мая?
Ну, я не думаю, что это прям Путин приказал там подключать GPRS там, и так далее. Это порядком, мне кажется, обгадившиеся силовики, неважно уже какие структуры, это ФСО, ФСБ, какие-то другие там структуры, там, многочисленные, которые, задачей которых является защищать российское руководство, они явно с ней не справились. Мы не знаем, откуда прилетели эти беспилотники, чьи они там, и так далее, но меньше всего это похоже на провокацию самих спецслужб, потому что но получается, они даром хлеб едят, да? За такое дело там погоны срывают. Никто не хочет, чтобы с них срывали погоны. Они сейчас, наоборот, копытом бьют, они ищут везде иностранных агентов. Вот последний арест, не знаю, театральных деятелей, да, режиссерки и драматурга, которая там пьесу написала о женщинах, которые там невесты джихада, которые отправлялись в ИГИЛ. Они сейчас уже иностранные агенты, они сейчас везде пытаются доказать свою необходимость, да, а тут такой провал, как бы. Поэтому я думаю, там от греха подальше какой-нибудь генерал там с перепугу дал команду отключить-ка вот GPS, вот эти вот системы в районе Кремля, ну и, соответственно, там в районе, может быть, Садового кольца. Ну вот вам, пожалуйста, цифровой тоталитаризм, да, который подрывает свои собственные основы. На это смешно, жалко смотреть, но забавно. Посмотрим, куда это дальше пойдет. Собянин очень гордился, что он превратил Москву в современный город. Вот современность потихоньку уходит из Москвы, из России, она становится все более архаичной. Для телег GPS не нужен.
Ну, как, допустим, да, на захваченной части Луганской области, там тоже на всякий случай отключили вообще всю мобильную связь и мобильный интернет. Ну, пусть вот так люди живут, зато безопасно. Леонид, спасибо вам большое, что были с нами. Леонид Швец, политический аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы говорили вот о таком демарше или попытке демарша Евгения Пригожина, его обвинения, которые звучат в адрес руководства Минобороны Российской Федерации и Генштаба. Ну, вот по мнению Леонида, таким образом пытается отбелить свою репутацию Евгений Пригожин, ну и провал в скорости захвата Бахмута перед непосредственно Владимиром Путиным. Ну и сегодня исполняется 100 лет Луганскому футбольному клубу «Заря». Он был основан в 1923 году на Луганском паровозостроительном заводе, и тогда, в момент основания, назывался «Металлист». Наивысшее достижение клуба – чемпионство в СССР в 1972 году. Сейчас «Луганская Заря» – это клуб-переселенец. Она играет в Киеве, Запорожье, Львове, но только не дома. За это время «Заря» трижды становилась бронзовым призером чемпионата Украины. Поздравляем болельщиков этого клуба с вот круглой датой, столетием футбольного клуба «Заря» Луганского. Ну, а наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Через социальные сети можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Пишите в наши телеграммы Viber +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому увидит больше людей. Спасибо, что были с нами. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».